Глава 16. Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждому порознь сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Всякая притча прекровенно и образно объясняет сущность какого-нибудь предмета, но она не во всем подобна тому предмету, для объяснения которого берется. Посему не должно все части притчи изъяснять до тонкости, но, воспользовавшись предметом, насколько прилично, прочие части нужно опускать без внимания, как прибавленное для целости притчи, а с предметом, не имеющим никакого соответствия. Так нужно поступить и с предложенной притчи. Ибо если мы возьмемся до тонкой подробности объяснять все, кто домоправитель, кто приставил его к управлению, кто донес на него, кто должники, почему один должен маслом, а другой пшеницей, почему говорится, что они должны были по 100 мер, если все прочее будем вообще исследовать с излишним любопытством, то мы сделаем речь темной, причем вынужденной затруднениями, а может быть, дойдем и до смешных объяснений. Посему настоящей притчей должно воспользоваться столько, сколько необходимо. Поясню немного. Господь желает здесь научить нас хорошо распоряжаться веренным нам богатством. И, во-первых, мы научаемся тому, что мы не господа имения, ибо ничего собственного не имеем, но что мы управители чужого, веренного нам владыкой с тем, чтобы мы располагали имением хорошо и так, как он повелевает. Потом научаемся тому, что если мы поступаем в управлении богатством не по мысли владыки, но веренное нам расточаем на свои прихоти, то мы такие управители, на которых сделан донос. Ибо воля владыки такова, чтобы веренное нам мы употребляли на нужды сослужителей, а не на собственные удовольствия. Когда же на нас доносят, и мы имеем быть отставлены от управления имением, то есть исторгнутыми из здешней жизни, когда именно мы будем давать отчет в управлении после представления о цели, тогда мы поздно примечаем, что нужно делать, и приобретаем себе друзей богатством неправедным. Неправедным называется то богатство, которое Господь вручил нам для употребления на нужды братьев и сослужителей, а мы удерживаем оно для самих себя. Но поздно мы ощутим, куда нам обратиться, и что в этот день мы не можем ни трудиться, ибо тогда ни время делания, ни милости не просить, ибо это уже неблагоприлично, так как девы, просившие милостыни, названы глупыми. Что же остается делать? Разделить с братьями это имение, дабы когда перейдем от сели, то есть переселимся из здешней жизни, бедные приняли нас в вечные обители. Ибо нищим во Христе назначены в удел вечные обители, в которых они могут принять явивших им любовь. Здесь через раздачу богатства, хотя оное, как принадлежащее владыке, сначала нужно было раздать бедным. Они суть должники по сказанному, он всякий день милует и взаймы дает. И в другом месте благотворящий бедному дает взаймы Господу. Итак, предварительно нужно было все раздать этим добрым должникам, которые уплачивают во 100 крат. Впрочем, когда мы оказываемся управителями неверными, несправедливо удерживая за собой то, что назначено для других, нам не должно навсегда оставаться в этом бесчеловечии, но должно раздавать бедным, дабы они нас приняли в вечные обители. Когда мы так будем изъяснять эту притчу, то в объяснении не встретится ничего ни лишнего, ни изысканного, ни сногодательного. Впрочем, выражение «сыны века сего догадливее», кажется, означает нечто другое, мнение неудобно понятное или странное. Сынами века сего называют тех, кои придумывают все, что на земле полезно для них, а сынами света тех, кои из любви к Богу должны преподавать другим духовное богатство. Итак, здесь говорится, что люди, поставляемые в управители человеческим имением, всячески стараются о том, чтобы после отставки от управления иметь утешение. А сыны света, поставляемые, то есть получающие в доверие управление духовным имением, нисколько не думают о том, чтобы после сего получить себе пользу. Итак, сыны века сего – суть те, коим верено управление человеческими делами, и кои в своем роде, то есть в жизни сей, умно ведут свои дела. А сыны света – те, кои приняли имение с тем, чтобы управлять им боголюбезно. Но оказывается, что управляя человеческим имением, мы умно ведем свои дела и стараемся, чтобы иметь какое-нибудь убежище жизни и тогда, когда будем отставлены от всего управления. А когда управляем имением, коим должно распоряжаться по воле Божией, мы, кажется, не заботимся о том, чтобы нам по представлению здешней жизни не подпасть ответственности за управление и не остаться без всякого утешения. Потому мы и называемся неразумными, что не думаем о том, что будет полезно для нас после сего. Но будем приобретать себе друзей в нище, употребляя на них неправедное богатство, данное нам от Бога в оружие правды, но нами удержанное в свою пользу и потому превратившееся в неправду. Если же богатство, праведным путем доставшееся, когда им управляют нехорошо и не раздают нищим, вменяется в неправду и в мамону, то тем более богатство неправедное. Будем же сим последним приобретать себе друзей, дабы когда умрем и переселимся из здешней жизни или в другом случае будем малодушествовать от осуждения, они приняли нас там вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Господь еще учит о том, что богатство нужно управлять по воле Божией. Верным малым, то есть хорошо распоряжавшимся веренным ему имением в мире сем, и во многом верен, то есть и в будущем веке достоин истинного богатства. Малым называют земное богатство, так как оно поистине мало, даже ничтожным, поскольку скоро приходящее, а многим богатство небесное, так как оно всегда пребывает и пребывает. Посему, кто оказался неверным в всем земном богатстве и данное на общую пользу братья присвоил себе, тот не будет достоин того многого, но будет отвергнут как неверный. Поясняя сказанное, прибавляет: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Неправедным богатством назвал богатство, которое остается при нас, ибо если бы оно не было неправедно, оно и не было бы у нас. А теперь, поелику оно у нас, то очевидно, что неправедное оно, так как задержано нами и не роздано бедным. Ибо похищение чужого имения или принадлежащего нищим есть несправедливость. Итак, кто нехорошо и неверно управляет всем имением, как тому доверять истинное богатство? И нам кто даст наше, когда мы неверно распоряжаемся чужим, то есть имением? А оно чужое, так как оно назначено для бедных, и с другой стороны, так как мы ничего не принесли в мир, но родились нагими. Наш удел – богатство небесное и божественное, ибо там есть жилище наше, имение и приобретение чуждо для человека, сотворенного по образу Божию. Ибо из них ничто не похоже на него, а наслаждение божественными благами и общение с Богом – это сродно нам». Доселе Господь учил нас, как должно верно управлять богатством. Ибо оно чужое, а не наше. Мы управители, а не господа и владыки. Поелик уже управление богатством по воле Божией совершается не иначе, как при твердом бесстрастии к нему, да Господь прибавил к учению своему сие. Не можете служить Богу и мамоне. То есть невозможно тому быть слугой Божьим, кто привязался к богатству, и по пристрастию к нему нечто удерживает за собой. Посему, если ты намерен верно распоряжаться богатством, то не порабощайся ему, то есть не имей привязанности к нему, и ты истинно послужишь Богу. Ибо сребролюбие, то есть страстная наклонность к богатству, повсюду порицается. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Фарисеи в досаде на слова Господа смеялись над ним, ибо им, как сребролюбцам, неприятно было слушать о нестяжательности. Так и сказано, что мерзость грешнику, богачестие и обличение бы нечестивому раны ему. Господь, обнаруживая скрытое лукавство фарисеев и показывая, что они, хотя и принимают вид праведности, мерзки, однако же пред Богом за свое самомнение так как бы говорит: «Вы представляете себя праведниками перед людьми и думаете, будто вам одним дано разуметь то, что нужно, и учить, посему и вы смеетесь над моими словами, как неразумными, желая почитаться учерней учителями истины. Но не так на деле, потому что Бог знает сердца ваши и считает вас мерзкими за ваше высокомудрие и пристрастие к людской славе. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом, мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Посему вам, фарисеи, нужно было жить не для людского мнения, ибо рассыплет Бог кости, ополчающиеся против тебя, но лучше соделывать себя праведными пред Богом. Законы пророки до Иоанна, сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Может показаться, что это отдельная речь, не имеющая ничего общего с вышесказанным, но для внимательного она не кажется непоследовательной, а напротив, очень связанной с предыдущим. Господь вышесказанными словами учил нестяжательности, и богатство назвал неправедным имением, а закон поставлял благословение и в богатстве, между прочим. И пророки обещали им награду блага земные, дабы кто-нибудь, подобно фарисеям, не сказал ему с насмешкой: «Что ты говоришь? Ты противоречишь и закону, он благословляет богатством, а ты учишь нестяжательности». Посему Господь говорит: «Законы пророки имели время до Иоанна и хорошо так учили, потому что слушатели были тогда в юном возрасте. Но с того времени, как явился Иоанн, почти бесплотный по нестяжательности и нестяжательный почти по бесплотности, и проповедовал Царствие Небесное, благо земные уже не имеют времени, а проповедуется Царствие Небесное. Посему желающие небес должны на земле усвоить себе нестяжательность. По элику пророки и закон не упоминали о Царстве Небесном, то справедливо обещали благо земные людям, еще далеко не совершенным и не способным представить себе ничего великого и мужеского. Посему, фарисеи, я справедливо учу нестяжательности, когда несовершенные заповеди закона не имеют уже времени. Потом, дабы не сказали, что наконец все законно отвергнуто, как суетное и совершенно пустое, Господь говорит: «Нет, напротив, ныне закон еще более исполняется и совершается». Ибо что закон начертал в тени, говоря образно о Христе или о заповедях, то ныне исполняется, и ни одна черта из того не пропадет. Что там в виде тени указано о Христе, то ныне совершится яснейшим образом. И заповедь закона, данная тогда приспособительно и сообразно с разумением несовершенных, ныне будут иметь смысл высший и совершеннейший. А что закон несовершенным говорит несовершенным, видно из следующего. Например, закон по жестокосердию евреев дал приговор о расторжении брака. Именно муж, если возненавидит жену свою, имел право развестись с ней, дабы не случилось чего-нибудь худшего. Ибо склонные к убийству и кровожадные евреи не щадили ближайших родных, так что заколали в жертву бесам своих сыновей и дочерей. Но это недостаток и несовершенство закона, Тогда было время такого законоположения, а ныне нужно другое учение, совершеннейшее. Посему Господь и говорит, «Всякий, разводящийся с женой своей, не за прелюбодеяние, и женящийся на другой, тот прелюбодействует». Посему нет ничего удивительного, если я учу о нестяжательности, хотя закон ничего о ней ясно не говорит. Вот закон равнодушно дал заповедь о брачном разводе для предотвращения смертоубийства в Иудее. А я, приучая слушателей к высшему совершенству, запрещая развод без благословной причины и повелеваю так не вопреки закону, но с тем, чтобы не было убийства между мужьями и женами. Я подтверждаю это, когда учу, чтобы супруги заботились друг о друге и берегли друг друга, как собственные члены. Закон желал этого, но по элику слушатели были несовершенны, то он определил расторгать брак, чтобы, по крайней мере, при таком условии муж и жена щадили друг друга и не ярились один на другого. Итак, Христос все требования закона подтвердил, а посему и хорошо сказал, что невозможно пропасть ни одной черте из закона. Ибо как бы она погибла, когда Христос исправил его закон в лучшем виде? Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в трупьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходя лизали с трупи его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Эта речь стоит в связи с предыдущей. По элику выше учил Господь хорошо управлять богатством, то справедливо присовокупляет и сию притчу, которая примером случившегося с богачом указывает на ту же самую мысль. Речь эта есть именно притча, а не действительное событие, как некоторые думали без основания. Потому что не настало еще время ни праведным наследовать благо, ни грешным противное. Господь придал речи образность, чтобы как немилосердных разуметь, что им принадлежит в будущем, так и злостраждущих научить, что они будут благополучны за то, что переносят здесь. Богача в притче Господь взял без имени, по элику он недостоин и наименоваться пред Богом, как через пророка сказано «Не помяну имен их устами моими», а о нищем поминает по имени, ибо имена праведных написываются в книге жизни. Говорят же по преданию евреев, что в то время был в Иерусалиме некто Лазарь, находившийся в крайней бедности и болезни, и что Господь о нем упомянул, взяв его притчу как явного и известного. Богач был во всех отношениях благополучен, он одевался в порфиру и висон, и не только одевался, но и всяким другим удовольствием наслаждался. Пиршество блистательно сказано, и не то чтобы ныне, да, а завтра нет, но каждый день, и не то чтобы умеренно, но блистательно, то есть роскошно и расточительно. А Лазарь был нищий и больной, и притом в трупьях, как сказано, ибо можно болеть и, однако же, не быть в ранах, а от сих увеличивается зло. И повержен был он у ворот богатого. Новая скорбь видит, что другие с избытком наслаждаются, а он томится голодом. Ибо он желал насытиться не роскошными яствами, но крошками от них, такими, которыми питались псы. Никто не заботился об излечении Лазаря, ибо псы лизали раны его, так как никто не отгонял их. Что же, Лазарь, находясь в таком бедственном положении, хулил Бога или поносил роскошную жизнь богача? Осуждал бесчеловечие, роптал на промысл? Нет, ничего такого он не помышлял, но переносил все с великим любомудрием. Откуда это видно? Из того, что когда умер, его приняли ангелы, ибо если бы он был работник и богохульник, он не удостоился бы такой чести, сопровождения и несения ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Еще при жизни богача душа его была поистине зарыта. Она носила плоть, как гроб свой. Посему и по смерти его он не ангелами возводится, но низводится в ад. Ибо не помышлявший никогда ни о чем высоком и небесном, достоин самого низшего места». Словами «похоронили его» Господь намекнул на то, что душа его получила удел преисподнее и мрачное место. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Как Адама, изгнав из рая, Господь поселил перед раем, дабы страдание, повторяющее при постоянном виде рая, давало Адаму яснее чувствовать лишение блаженства, так и сего богача осудил Господь пред лицом Лазаря, дабы, видя, в каком состоянии находится теперь Лазарь, богатый чувствовал, чего он лишился через бесчеловечие. Почему же богатый, увидев Лазаря, не у другого кого из праведных, но на лоне Авраама? По элику Авраам был гостеприимен, а богатого нужно было обличить не любви гостеприимству. Посему богатый видит Лазаря с Авраамом, сей мимо проходящий приглашал в дом свой, а тот презирал и лежащий внутри дома. Почему богатый обращает просьбу не к Лазарю, а к Аврааму? Может быть, он стыдился, а может быть, думал, что Лазарь помнит его зло, и по своим делам заключал и о Лазаре. Если я, мог он думать, наслаждаясь таким счастьем, презирал его, угнетаемого таким несчастьем, и не уделял ему даже крошек, то тем более он, презренный мною, вспомнит зло и не согласится оказать мне милость. Посему-то он обращается со своими словами к Аврааму, думая, вероятно, что патриарх не знает, как было дело. Что же Авраам? Он не сказал богачу: «Бесчеловечный и жестокий, не стыдно ли тебе? Теперь ты вспомнил о человеколюбии, но как? Чадо, смотри на сострадательную и святую душу. Мудрец какой-то сказал, что смиренную душу не возмущай. Посему и Авраам говорит: «Чадо, давая через себя знать, что именовать его так милостиво даже теперь в его власти, но и только, а что более всего он ничего не властен сделать для него. Что могу, то уделю тебе, то есть голос сострадания. Но чтобы перейти отсюда туда, это не в нашей воле, ибо все заключено. Ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое». Почему Авраам не сказал богачу: «Ты приял, но восприял»? Выражение «получить обратно» мы обыкновенно употребляем о тех, кои получают то, чем им должны были. Чему мы научаемся? Тому, что хотя некоторые себя осквернили злодеяниями, хотя дошли до крайней степени злобы, но когда-нибудь сделали же они одно или два добрых дела. Посему и богач имел какие-нибудь добрые дела, и так как он в благоденствии здешней жизни получил воздаяние, то и говорится, что он получил доброе свое, а Лазарь – злое. Может быть, и он совершил одно или два злых дела и в скорби, которую здесь претерпел, получил за них должное воздаяние. Посему он утешается, а ты страдаешь. Пропасть означает расстояние и различие между праведными и грешниками, ибо как произволения их были различны, так и обители их имеют большую разность, когда каждый получает воздаяние соответственно произволению и жизни. Пример здесь и возражение против оригенистов. Они говорят, что придет время, когда муки окончатся, и грешники соединятся с праведниками и с Богом, и таким образом Бог будет все во всех. Но вот мы слышим, как Авраам говорит, что хотящие перейти отсюда к вам или оттуда к нам не могут всего сделать. Посему, как из участи праведников невозможно кому-нибудь перейти вместо грешников, так невозможно, учит нас Авраам, перейти из места мучения вместо праведников. И Авраам, без сомнения, более достоин веры, чем Ориген. Что такое ад? Одни говорят, что ад – подземное мрачное место, а другие называли адом переход души из наглядного в невидимое и безвидное состояние. Ибо доколе душа находится в теле, она обнаруживается собственными действиями, а по разлучении с телом она становится невидимой. Это-то и называли адом. Лоном Авраамом называется совокупность тех благ, какие прилежат праведникам по входе их от бури в небесные пристани. По Елику в море, заливом, лоном мы обыкновенно называем место, удобное для пристани и успокоения. Обрати внимание на то, что в тот день обидчик увидит, в какой славе будет обиженный им. А сей, в свою очередь, увидит, в каком осуждении будет обидчик. Подобно как здесь богатый увидел Лазаря, а сей опять богатого. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Несчастный богач, не получив облегчения своей участи, прилагает просьбу о других. Смотри, как он через наказание пришел в сочувствие другим. И тогда, как прежде презирал Лазаря, у ног его лежащего, теперь заботится о других, кои не находятся при нем, и умоляет послать в дом отца своего Лазаря из мертвых не просто кого-нибудь из мертвых, но Лазаря, дабы, видевши его прежде больным и бесчестным, увидели теперь увенчанным славой и здоровым, и бывшие свидетелями его убожества сами сделали созерцателями его славы. Ибо очевидно, что он имел бы явиться им во славе, если бы нужно было быть ему проповедником, достойным вероятия. Что же сказал Авраам? У них есть Моисей. Ты, говорит, не так печешься о братьях, как Бог, Творец их. Он приставит к ним бесчисленных наставников. А богач говорит: нет, отче. Ибо как сам, слыша Писание, не верил и слова их считал баснями, так предполагал и о братьях своих. И, судя по себе, говорит, что они Писание не послушают, и как сам он. Но если кто воскреснет из мертвых, поверит. Есть и ныне подобные люди, кои говорят: кто видел, что делается в аде, кто пришел оттуда и возвестил нам. Пусть же они послушают Авраама, который говорит, что если мы не слушаем Писание, то не поверим и тем, кто пришел бы к нам из ада. Это очевидно из примера иудеев. Они, так как не слушали Писание, не поверили, и тогда, когда видели мертвых воскресшими, даже помышляли убить и Лазаря. Равным образом, после того, как при распятии Господа воскресли многие усопшие, иудеи дышали на апостолов еще большим убийством. И еще, если бы это воскрешение мертвых было полезно для нашей веры, Господь творил бы оное часто. Но ничто так не полезно, как тщательное исследование Писания. Воскрешать мертвых, хотя и призрачно, умудрился бы и дьявол, и посему ввел бы неразумных в заблуждение, всех между ними учение об аде, достойное своей злобы. А при здравом нашем исследовании Писания дьявол не может ничего такого выдумать, ибо Писание – суть светильник и свет, при сиянии которого тать обнаруживается и открывается». И так нужно Писанием веровать, а не требовать воскрешения мертвых. Можно понимать притчу сию в переносном смысле, например, так, что лицом богача обозначается народ еврейский. Он прежде был именно богат, обогащен всяким знанием и мудростью, и речениями Божьими, которые честнее злата и камени многоценны. Он одевался в порфиру и висон, имея царство и священство, и сам, будучи царским священством, Богу. Порфира намекает на царство, а висон – на священство. Ибо левиты при священнодействиях употребляли облачение из висона. Он и веселился на вся дни светло, ибо всякий день утром и вечером приносил жертвы, которые носили и название «бесконечности», то есть «непрерывности». Лазарем были язычники, народ бедный, божественное дарование и мудростью, лежавший у ворот. Ибо язычникам не позволено было входить в Дом Божий, вход их туда считался осквернением, как видно из книги Деяний. Ассирийские иудеи с возмущением кричали на Павла, что он язычников ввел в храм и осквернил святое место сие. Язычники изранены были зловонными грехами и своими ранами питали бесстыдных псов, бесов, ибо язвы наши духовные для них удовольствие. Язычники желали питаться крошками, падающими от стола богача, ибо они не имели никакого участия в хлебе, укрепляющем сердце, и нуждались в пище тончайшей, немного и разумной, как жена хананейская, будучи язычницей, желает напитаться крошками. Что же далее? Народ еврейский умер для Бога, и кости его омертвели, так как он не делал никакого движения к добру. И Лазарь, то есть народ языческий, умер для греха. Иудеи, умершие во грехах своих, сожигаются пламенем зависти, ревнуя, как говорит апостол, о том, что язычники приняты в веру. А язычники, прежде бедный и бесславный народ, по справедливости живут в недрах Авраама, отца язычника. Авраам, быв язычником, уверовал в Бога и от служения идолам перешел к богопознанию. Посему и те, которые стали участниками в его обращении и вере, справедливо покоятся в его недрах, наследовав такую же, как и он, участь – обители и восприятие благ. Иудейский народ желает хотя одной капли от прежних законных окроплений и очищений, дабы язык его прохладился и мог смело что-нибудь сказать против нас в пользу силы закона, но не получает. Ибо закон только до Иоанна. Жертвы, сказанные приношения, ты не восхотел. И Даниил предвозвестил, запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. То есть прекратились и заключились. Можно и нравственно понимать эту притчу. Именно будучи богат злом, не оставляя ума твоего терпеть голод, и когда он создан для стремления к небу, не повергая его долу и не заставляя лежать при воротах, но вводи его внутрь и не стой вне, не лежи, не блуждай, но действуй. Это послужит тебе началом для разумной деятельности, а не только для наслаждения плотского. И прочие части притчи удобно понимать в пользу нравственности».